«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют. «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Добрый день, с вами программа «Фискал». Вас приветствуют ее постоянные авторы и ведущие. Меня зовут Ольга Журавлева, а наш главный эксперт Александр Починок. Здравствуйте, Александр.
Это я. Добрый день.
А у нас есть еще одна тема для разговора. У нас не все страны еще мы разобрали. У нас есть такая тема, как Голландия. Но сначала нужно разобраться, во-первых, что мы имеем в виду под Голландией. А во-вторых, с какого момента мы начинаем эту самую Голландию фиксировать?
Да, потому что Голландия это появилась совсем-совсем недавно, фактически. До этого это были отдельные провинции. И до этого у нас это была Бургундия. Сначала империя Карла Великого, Священная Римская империя, Бургундия, естественно, внутри ее, потом часть Испании, а потом блестящая революция, и часть Голландии обособилась, 7 провинций, и с этого началось формирование независимого государства.
Ну, Александр Петрович, мы только учтем, что то, что мы сейчас называем Нидерланды, Нижние земли, это в разные времена занимали разные территории. В какой-то момент это часть Бельгии, часть Голландии, и еще и Люксембург, если не ошибаюсь.
Конечно.
Вот. В какой-то момент Голландия это вообще одна из провинций Нидерландов.
Конечно.
Но Петр наш Алексеевич, когда туда ездил, он только туда и приехал, и поэтому с его легкой руки у нас Голландия, все Нидерланды.
Конечно, а он другого ничего и не видел.
Совершенно верно. Ну, в общем, мы также вслед за Петром Первым будем называть Голландией практически все, что нам в голову придет из этих территорий.
Тем более начать придется с самого начала, потому что если мы говорим о Голландии римской, то там, конечно, ничего письменного не осталось, и как... А Римская империя облагала вот эти племена довольно сложно, понятно, хорошо известно, как они воевали, потому как летописи Цезаря сохранились великолепно, а вот как налоги брали, тут хуже. Но если мы переходим к временам каролингов, то там уже все в порядке. Там уже появляется довольно хороший поземельный налог. Вот, что удивительно. Там появляется потрясающее совершенно отношение между сюзеренами и территориями. Причем они базировались на какой вещи? Фактически продавалась, покупалась рента. Города, которые уже тогда появились, фламандские, голландские, которые постепенно становились все мощнее и мощнее, предпочитали откупаться. Они договаривались с сеньором о том, какую они ему ренту платят. Так?
То есть со всего города,
конечно. Угу. Так вы не представляете себе, в 8 веке были зафиксированы расчеты пожизненного аннуитета. Это то, что наши страховые компании сейчас считают. Так вот, представь себе, 8 лет. Бог знает где. Были точные расчеты, какой должен быть пожизненный аннуитет, чтобы с территории, оцениваемой в определенную сумму, как определенный капитал, получать вот такой доход. Кстати, на основании этого пошли дальше системы займов, это было развито. Причем там мы фиксируем, что в этом преуспевали и францисканцы, и доминиканцы, между прочим, как монастыри, вот.
Потом все это закончится, когда туда придет реформация и всевозможный кальвинизм.
Ну так да, а до этого Иннокентий IV, 1250 год, читаем, как это выглядело с точки зрения церкви. Нет еще протестантов, так? Вот. И если мы смотрим, кстати, голландские документы 12, 13, 14 века, мы видим довольно много правил, каким образом нельзя избавиться от аннуитета. Это каким образом нельзя нарушать, вот, каким образом вот эти вот займы связаны с налогами, а потом где-то, вот представьте себе, 14 век мы берем продуктивность земли, продуктивность моря, Так?
Не забудем, что это у нас есть побережье Северного моря.
Да, конечно.
У нас есть реки.
Это, конечно.
У нас есть всякие другие хорошие вещи. Вообще земли довольно-таки богатые.
Конечно. Это очень богатая территория. Конечно, сейчас это может казаться маленьким урожайность, которая была тогда, и производство, например, молока может казаться маленьким, но по тем временам корова, которая давала все-таки 1000 с лишним лет назад по 3 литра молока в день, это немножко сопоставимо с тем, что было в СССР в первые годы коллективизации.
А вот с чем вы это связываете, Александр Трюевич? Я вспоминаю такую сцену в поезде много лет назад, когда поезд из Германии въезжает в Голландию, там небольшие перепады высот, у всех уши закладывают, и вдруг начинаются вот эти бесконечные зеленые поля и стойкий запах навоза. И стоит крупный такой прекрасный голландец и говорит: страна такая, много травы, много коров, много навоза.
Страна такая, у которой почву немцы во время Второй мировой войны составами вывозили. Представьте себе,
тамошние чернозёмы.
Сотни тысяч лет. Мощнейшее сельское хозяйство. Дамбы. Ветряные мельницы, которые в основном откачивали воду, захватывание у моря кусочков земли, плодороднейшая почва, удобрение, скот, который очень плотно пасется, и земельные участки. Сейчас, если мы с вами возьмем табличку, я нашел как раз о площади, налогах, которые платили в Голландии в начале 16 века. И так вот, земельные участки. Земля на одного прихожанина. Южная Голландия – 1 морген. Рейнланд – 2,7 моргена. Ватерланд – опять 1. Западная Фрисландия – 0,9 моргена. Северная Голландия – 0,7 моргена.
Это сколько можно было обрабатывать?
Нет, это сколько у них было. Угу. Вот вдумайтесь. Морген в разные времена был разный, но это от 25 соток до 36 соток.
То есть это неплохо.
Ничего себе неплохо. Это же не приусадебный ваш участок. Это вся земля, которая приходилась на крестьянина. Вот вдумайтесь, 30 соток в самых богатых провинциях, 80 соток на прихожанина. Все, это весь размер хозяйства. У нас бы страшно удивились, у нас все десятками, сотнями гектар. И на этом клочке они работали. Вот опять-таки, берем Южную Голландию. 1458 домов, 28 деревень, 5853 прихожанина. Это учет 514 года. И 5413 моргенов земли.
Но получается, что если участки небольшие, значит, они сами обрабатывают.
Они сами обрабатывают. И даже берут землю в аренду, потому что земля дефицит страшнейший. Так, колоссальный. И опять-таки, если мы посмотрим, мы увидим, что многие брали земли в аренду больше, чем у этих деревень было. Или сопоставимая деревня Албласт, 640 моргенов земли, 432 арендуют. Блесхенсраф, 378 моргенов земли своих, 848 арендуют.
У кого арендуют-то?
У сеньоров. И, опять-таки, у церкви, там есть, в основном у сеньоров, потому что домены раздавались, делились. И это невероятная концентрация. Все-таки представьте себе мощнейшие районы по нескольку тысяч прихожан и много сотен домов, так? И там действительно было кому обрабатывать. И было что обрабатывать. И технологии правильные. И мы еще с вами не затронули рыбную ловлю. Этим мы отдельно сейчас займемся.
А еще и соль, значит, они могли добывать.
Они все делали. И поэтому, опять-таки, если мы посмотрим, то уже... еще и города мощнейшие, промышленные города, которые все время воюют со своими сеньорами, с герцогом бургундским тем же самым, отстаивают свои права. И требуют они с них вот эту ренту, требуют с них вот эти платежи, а они отбиваются. Так вот, представь себе еще раз, 13-14 век, все, в принципе, посчитано. Мы знаем по Генту в 14 веке этот расчет, вот тот самый Гент. Мы знаем по Аусту с 1395 по 1550 год непрерывный учет потенциальных возможностей города. Это просто фантастика, которая была тогда. Вот.
Еще интересно, что ремесленное развитие вот этих вот областей, нижних земель, да, вот этих Нидерландов, оно тоже очень отличается. Это даже сейчас в музеях и по вывескам, и по всяким картинам видно. У них, если изображается апостол Петр с ключом, то ключ сделан так, он так нарисован или так вырезан из камня, что говорит о том, что уже к XIV веку там ремесленники имели очень серьезные позиции, их было много, и мастерство было очень высокого качества.
То-то и оно. Вот. Но там, конечно, не все так хорошо. Там приходит черная смерть, приходит чума, и население сокращается в Брабанте на 25%, во всех городах от 9 до 28% снижение населения, опять-таки серьезнейшее снижение налогов, но... несмотря на это, мы видим интересные данные. Вот первые сопоставления заработной платы, которые я когда-либо нашел в промышленности. Докладываю. Англия 1340 и Голландия 1340 год соотношение в два раза. Голландцы больше в два раза. Когда появилась мощная Бургундия, и когда уже начинаются войны, то примерно 80% соотношения. Но все равно преимущество Голландии. Все равно. Так вот, вы скажете, а все-таки про налоги. Так какие налоги они платят? Вот Бургундия пришла. А появились генеральные штаты, все-таки бургундский герцог им уступку сделал, разрешил объединить штаты провинций, они собираются как раз во второй половине 15 века, до сих пор есть знаменитое здание генеральных штатов, кстати, обычно говорят, как же там голоса считали, много народу было, потому что сначала в генеральные штаты входили депутаты от совпровинций, вот кто были провинциальные депутаты, то и входили в генеральные штаты, потом только появились выделенные делегации. Но все равно одна провинция, один голос. И очень много вопросов только консенсусом. И герцог бургундский брал на себя обязательства и выдал им великую привилегию без их согласия налоги не поднимать. И поэтому вот его доходы, то, что он брал в виде налогов, это доходы от его собственного домена, от счетового налога, но... А счетовой налог там был видоизмененный, не английский. Они понимали, что надо как-то распределять по-другому, поэтому в сельском хозяйстве у них был сначала поземельный налог, а в городе акцизы. Голландия, страна акцизов, это просто фантастика, она действительно начала формироваться в тот период. Значит, первые акцизы на пиво, на вино, на хлеб, на текстиль, на мясо, селедка – это просто что-то невероятное.
Стратегический товар?
Селедка не просто стратегический товар. Я не понимаю, как они ее различали. Там такие изощренные виды акцизов на селедку. Когда Петру объяснили, когда он пошел в трактир, там, и ему подали там селедку, еще что-то поесть, и сообщили радостно, что вот тут, пока он ест, трактирщика взимается 23 вида акцизов.
Он, за эти блюда.
Ну, за эту селедку, пиво и так далее. Все. Соль, естественно, там же еще была, так, с картошкой. Вот так представьте себе, что делает Петр. Он, естественно, обрадовался, и мы помним прекрасно, мы уже об этом говорили, что на территории Российской империи он старался активно вводить акцизы.
Это значит, благодарите голландцев.
Благодарите голландцев. А у них это было очень развито, и в основном голландские города. Ну, естественно, была еще десятая деньга, это земельная, и, кстати, финансовый налог с ренты бралась тоже десятая деньга, так, и в городской налог с очага, с дыма, то есть сначала были не окна, сначала был дым. И формально это происходило так. Суверен приходит, просит генеральные штаты ватируют. После этого генеральные штаты разбивают по территориям, по герцогствам, по сеньориям, по графствам, по провинциям, как, когда они окончательно выделились как провинции. Потом разверстка идет по городам, по деревням. Так, и интересно, города, они быстрее оформились, они были сильнее, и если мы смотрим период самого конца 15 века, перекос налогообложения был, увы, в пользу городов. Больше драли с селян, потому что города умели отстаивать себя. Мы помним иной раз, чем это кончалось для завоевателей, когда города их били.
Так, а вот... кстати, можно сказать по поводу того, что происходило с военной силой. Значит, жирная Голландия, жирный кусок, на который всегда кто-то претендовал. Мы знаем, что потом испанцы там и так далее, до независимости далеко. Все на нее претендуют. У них есть горожане, есть крестьяне. Они в армии за кого служат, если служат? Или они только платят счетовой и на эти деньги нанимаются кто угодно?
Они откупаются, потому что войско Карла Смелого, в основном войско наемное бургундского герцога. У него есть рыцари, да, и большая часть войска наемная. А города как раз собираются в основном, когда нужно воевать против. Поднимает свою милицию, поднимает свое ополчение.
То есть плюс... есть собственное ополчение, но оно не бьется за герцога.
Оно охраняет территорию, оно выполняет милицейские функции.
Так вот зачем им нужны вообще какие-то герцоги?
Не нужны, но у герцога есть армия. И мы помним, опять почитайте Вальтера Скотта, как герцог приходит в богатейший город и берет его штурмом, потому что история, правда, это все-таки Бельгия, это Льеж, но и Франция, но ситуация была одинаковая. Потому что Карл Смелый дрался на территории Франции, на территории Бельгии, на территории Люксембурга, на территории современной Голландии, на территории Германии и так далее, и так далее, и так далее.
Это, в общем-то, он налоги собирал.
Да, он налоги собирал. И он, и Мария Бургундская, и знаменитый Максимилиан, который уже Габсбург, они, естественно, с одной стороны пытаются домены прибирать к рукам у не менее удачливых и менее знатных, и перепродают их, и драгоценности закладывают, но все равно, чтобы держать армию, они требуют. И вот он обращается к генеральным штатам, генеральные штаты признают и берут. И понятно, что особо не тут не пофантазируешь, потому что мы помним, что Филипп Красивый все незаконно ранее захваченные земли прописал вернуть. Так, это ордонанс от 6 мая 1495 года. Так, продажу домена он запрещает. И что делает Карл? Карл V понимает, что надо все сосчитать. И мы видим... Перепись 1514 года, она называлась «Информация». Это фантастически сложный документ. Это, во-первых, картина всей голландской, ну, фрисуанской еще жизни начала 16 века. Вне обложения осталось всего 6 городов, куда они добрались, несколько островов, куда они пришли, и в итоге нашли 18 населенных пунктов, где не было переписи. 358 деревень, 25 городов, были прописаны до невероятия. Как прописаны? Ревизоры от Карла V пришли, собирались, опять-таки, почти как в Англии, комиссии. Формула, вот мы берем голландскую книжку 19 века, и там написано, как это выглядело. Господин Якоб Рибальди, пастор, возраст 44 года, в должности пастора 10 лет, Питер Вандер Квастерсхаут 60 лет, Питер Воргзон бургомистр, 40 лет, Флорис Янзон 36 лет, Вегер Хенгерсон 64 года, деревни Вествауде опрошены под присягой, по существу настоящей инструкции показали следующее. То есть выбирались достойные люди, включая пастора, приводились к присяге.
И рассказывали, сколько народу живет в деревне, каково хозяйство.
И они рассказывали, сколько народу живет в деревне, каково хозяйство, сколько земли. А их задача скрыть, потому что есть земля плохая, есть прорывы плотин, есть неиспользуемая земля, непродуктивная, так? Есть имущество, которое им неохота показывать, вот. Но они вот пытаются спрятать. И что думаете? Контрольные проверки идут. Очень серьезные. Они выбирают ревизоры и проверяют. Если не сходится, то повторная присяга, выяснение, что, зачем и почему. Больше того, учитывается и имущество. И дело в том, что только участие деревень идет по земельный налог, а у многих повалы имущественной оценки. Поэтому полностью считает стоимость домов, стоимость земель, стоимость скота и, очень важно, стоимость постели, постельной принадлежности, знаменитые голландские кровати в виде шкафа, в которых спали, потому что было холодно, и перины, которые передавались по наследству. Вот это было учтено. Представьте себе, перепись, которая посчитала фактически...
Все спальные места в стране.
Да, все спальные места в стране. И мы видим, что поземельный налог, вроде бы, если мы берем деревеньки разные, вот, например, в Этерланте, то, оказывается, он считается в условных единицах налогообложения. Они к земле добавляют все имущество, которое есть. Потому что животноводство дает половину дохода, земля скотка дает, и есть имущество. И дальше уже деревни определяют, каким образом раскладывать. Есть только две деревни, которые считают только по земле. Есть 13 деревень, которые считают смешанную, и вся Голландия считает совокупную оценку. Думайте, в то же время. Вот.
Александр Петрович, нам обязательно нужно будет с вами обговорить в подробностях, о каких суммах, средствах идет речь, и главное, как голландцы на это все соглашались, потому что, по-моему, это все ужасная несправедливость. Мы продолжим тему налогообложения в Голландии в программе «Фискал». Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
В эфире программа «Фискал». Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». Здесь в студии Александр Починок и Ольга Журавлева. Александр Петрович сегодня нам открывает секреты налогообложения в Голландии. Это большие территории, очень вкусные, сладкие и очень плодородные и всем интересные, которые со свою историю принадлежали разным государям, и разные государи пытались с них как можно больше взять денег. Ну, по возможности, во всяком случае. Самое занятное то, что самим голландцам с этого никакой радости не было. Их никто не защищал. Защищал за эти деньги. И, кстати, интересный вопрос. Вот вы рассказывали про перепись, как решили, значит, все посчитать, все деревни там свести воедино, установить там более-менее справедливо выплату налогов. А на какие средства эти несчастные крестьяне решали всякие общественные задачи? Дороги там, мосты и так далее. Ведь эти же средства-то идут какому-то стороннему правителю на содержание его армии, на его там, не знаю, коронации и игры в карты, я уж не знаю на что. А, собственно, для Голландии кто-то деньги собирал или все налоги платились вот этим сюзереном, неизвестно?
Нет. Были специальные налоги, которые, опять-таки, ватировали Генеральные Штаты. И у каждой провинции были свои штаты, в городах было городское самоуправление, и мы видим специальные налоги, которые они собирали и для себя. Так? А более того, их задача была, вот они посчитали условную оценку, распределили, есть случаи, когда считали в деньгах распределение, есть в условных единицах прежде всего. И вот эти условные единицы есть, план выполнили, тогда можно подумать о своем обложении. Размеры налогов были колоссальны. Вот представим себе, Бургундия. Обычный базовый налог – это примерно 60 тысяч фунтов, если мы считаем 40 ротов в фунте, примерное соотношение, то где-то 60 тысяч фунтов в год. Это очень много, это сопоставимо…
Это то, что брал бургундский герцог со всей Голландии.
Да, да, да. Думаете, это хорошо? Не. Вот он же провел вот эту вот инструкцию и перепись, и с 15… с этого года, через год после переписи, 100 тысяч фунтов вместо 60.
Так, какое население и какой процент в год своего имущества нужно отдавать бургундскому герцогу? Можно посчитать?
А вот подождите. Мы сначала поднимем вот эти налоги, а потом вы узнаете, сколько они отдавали. Так вот, смотрите, было 60 тысяч, потом 100. Потом он за 5 лет собирает в среднем около 2 миллионов фунтов, уже доходит до 400 тысяч в год. Так? Вот. Потом в 25-м году берет 80 тысяч фунтов обычного налога, потом берет чрезвычайный налог 80 тысяч и 5 тысяч дополнительно лично, и столько провинция Голландия ему дает 16 тысяч наличными, и ренту еще 1000, ему это мало, и в том же 28-м году он берет еще 180 тысяч фунтов со всех провинций.
Он
обнаглел, вот, и вот уже правит Карл V, он собирает примерно порядка 2 миллионов дукатов, то есть, если считать обычные доходы испанской казны, то 40% текущих поступлений идут из Голландии. И мы уверенно можем сказать, что если считать применительным доходом, порядка 70% доходов, которые вообще могли быть на территории Голландии, забирались и уходили в Испанию.
Какая гадость.
Так вот какая гадость. А вы думаете, почему назревала революция? Ну, это мало. Это мало, потому что после Карла V приходит Филипп II, так? Вот, и он ставит испанские войска, которые должны содержаться за счет Голландии. Он посылает герцога Альбу, он посылает инквизиторов. У них 8 тысяч смертных приговоров. Это эмиграция протестантов. Так, колоссальная, так, и экономика просто-напросто трещит. Ему это мало. Испания же первый раз банкротится, мы помним, при Филиппе II. Это проблема для банкиров. Он поднимает пошлину на шерсть, которая идет в Нидерланды. Сразу же падает производство. Резко. Так. Дальше, после этого, он вводит еще целый ряд запретительных пошлин, и он вводит процентный налог с недвижимости, он вводит 5% налог с покупки-продажи недвижимости, и в конце концов, вот самое последнее, что сделал Альба, он ввел Алькабалу, он ввел 10% налог с продаж, так, а в Голландии, так как купцы все время покупают, продают, то это сумасшедший налог. Он потом чуть-чуть смягчился, отложил его до введения до 1571 года, но потом ввел. И это все кончилось тем, что последние годы перед революцией формальные налоги с Голландии практически равны ее доходам. Голландия взрывается. Нидерланды взрываются.
А как же Генеральные Штаты? Что же они ушами-то хлопали все это время?
Так, а герцог Альба, который был назначен правителем там, вводил сам. То есть, представьте себе, приходит герцог с армией, приходит с инквизиторами, вводит вот эти платежи, несогласных сжигает.
Александр,
на кострах.
Это называется не налогообложение, а чистый грабеж отдельной страны.
Вот. И мы видим, к чему это привело. Это как раз, вот кто заказывал нам вопросы, что происходило в случае, если налоги были слишком тяжелые, вы видите, произошла сильнейшая революция, которая длилась довольно долго, но...
Это уже была прям война.
Это была убийственная война, война на уничтожение, и великая, огромная, мощная Испания ее не выдержала. Вот. Потому что люди боролись за свободу, за религиозную свободу и, в конце концов, за существование себя, потому что у них забирали все, у них другого выхода не было. Вот так.
Нельзя было заплатить налоги и жить спокойно, потому
невозможно.
Что было не на что.
Невозможно. Абсолютно невозможно.
А что стало с экономикой Голландии за тот период, когда вот эти вот неразумные, я считаю, государи требовали с них больше, больше и больше?
30% падения, но дальше вы не поверите. Сразу, фантастически, после революции, так... Дикий, колоссальный рост сельского хозяйства, торговли, промышленности, просто чудо. И творится невероятный успех. Та самая Голландия, в которой владельческой земли была половина, та самая Голландия, в которой нельзя было выйти в море, не заплатив налог, та самая Голландия, в которой торговать было нельзя. Вот представь себе. Она за каких-то 20-30 лет застраивается окончательно мельницами, она резко увеличивает свою территорию, и она создает самый мощный флот в мире. Самый мощный флот в мире. Так? И пошли доходы. И дальше читать документы Генеральных Штатов уже после революционного времени, а в основном 17 век, это одно удовольствие. Так? А расчеты фантастические. Значит, вот они рассматривают ситуацию в деревне Оззанен. Так? Присяжные опрашиваются и показывают, что они несут тяжелые расходы. Какие расходы? Водозащитные сооружения,
потому что
за ними закреплена дамба, выходящая на морское побережье, и это проблема всей страны, а не деревни, а там нужно бревна, и они перечисляют железные крепи, которые нужно ввести.
Помните эту трогательную историю про голландский национальный герой? Это мальчик, который пальчиком держит щель в дамбе.
Да, так вот, они говорят, мы ее держим, так, нам нужна крепь железная, у нас имеется 4 шлюза, каждый, который стоит 600 гульденов, вот этих вот монет, и их давно надо отремонтировать, и вообще нам нужны дополнительные стойки, и... Они дают раскладку, а у нас 280 дворов, так, вот, и у нас 70 нищих, так, вот, и в связи с этим, значит, посчитайте налоги, потому что у нас 900 моргенов земли, 150 из них бесплодных, а 150 за пределами дамб, и они бездоходные, так, вот, и мы взяли у ростовщиков деньги раньше, и мы должны еще платить проценты, так, и рассматривается вот настолько внимательно то, что происходит. Налог очень сильно варьируется, исходя из общих задач страны. Независимые 7 провинций, у которых нет единого бюджета до войны, до революции, у которых каждая сама за себя, начинают считать вместе, что делать. Более того, они же еще смотрят на старые времена. Они к 19 веку посчитали, и у них теперь есть доказательства нарушения налогообложения со стороны испанцев во времена Альбы, потому что, оказывается, с арендованных земель не надо было платить поземельный налог. Так вот, они на всякий случай, если мы посмотрим работы 19 века, доказали, что их неправомерно облагали тогда. Конечно, они с Испании ничего не взыскали, но это просто превосходный... превосходный анализ. Подчеркиваю, они даже нищих в конце концов, всех посчитали. И мы видим, что количество земли в обрабатываемой растет. Так? Мы видим, что если вот при испанцах на 30-40% резко сократились доходы, то они удваиваются в первое же время, и мы видим, что Голландия становится богатой. А дальше что происходит? А дальше они открывают Шпицберген, а дальше они начали ловить китов. Причем китов ловят очень много. Дальше они... Причем, ну, что такое много китов? Представьте себе, китобои, есть рекорды, по 10-15, а по 20 китов добывают. А селедка? Можно считать по-разному. Есть масса источников. В принципе, считалось, что в Голландии 48 тысяч моряков, 600 тысяч тонн флота. И я видел источники 1500 судов, ловящих сельдь. Есть, вот Декурт говорит, 1000 буйсов. Есть 3000 у Рейли, у англичан данные. Но все равно... Порядка, представьте, 2000, как бы сейчас назвали траулеров, тогдашних рыболовецких судов, которые выходят все время в море. До 2-3 раз в год. Вот.
И это огромная доля ВВП получается.
Это колоссальная доля ВВП. И это, вот мы с вами считали налоги при Карле, так? И видели, сколько он взыскал с Голландии. Для справочки, вот если бы он не делал такие жесткие налоги, ему было бы гораздо лучше, потому что уже в середине 16 века только селедка, только зарегистрированный доход 21 миллион гульденов. Только от селедки. Это при этом, что судно стоило 9 тысяч гульденов, его еще надо было оснащать. Так, 1006,
ну, надо было кормить 8, моряков,
кормить моряков, и они пишут, вот представьте, это, кстати, судно неплохое, это хороший флейт голландский, прочный, круглый, все, и они пишут, у нас же плохо кормят, у нас там почти нечего есть, только дают, представьте себе, голландским морякам, это обязательное условие, и этим они недовольны, полагалось на ловлю пива, хлеб ржаной, сухари, сыр, яйца, масло, солонина, каша, горох, ну и рыба. И обязательное 2-3-разовое питание. И ну, это работа, они еще недовольны.
Работа тяжелая. Нет, работа, на воздухе.
Работа тяжелая на воздухе, но в базовой Европе и в России того периода так не ели. Так? То есть, по их понятиям, их кормят очень плотно, так? Вот. Хотя они все равно недовольны. Идут большие издержки, но колоссальные фантастические доходы.
Александр Петрович, вот один момент, если можно. Давайте мы уже мы почти до 18 века с вами добрались.
Ну, пока еще 17.
Мы обратим внимание на что? Что провозглашение независимости формальное, да, оно же ведь привело еще к долгим военным действиям. Да, там еще же долгая история. И в тот момент, когда страна ведет, в общем-то, войну...
И с Испанией, и с Англией еще несколько раз.
80 лет практически
войны.
Она ведет войну, она начинает страшно процветать.
Да.
Как это возможно?
Так, свобода, объединение, идея, нормальная относительно налоговая система, потому что налоговая нагрузка снижается в 2 с лишним раза, хорошее развитие промышленности, потому что первые пилы, первые мачтоподъемные машины, вот эти же усовершенствованные мельницы, все делалось, так? Скорость изготовления кораблей, почему Петр удивлялся, даже за 100 лет до Петра они клепали корабли за 2 месяца корабль.
Угу.
Все это...
Он так удивлялся, что даже приехал поработать на верфи, чтобы понять, как это делается.
Конечно.
В Антверпене, кстати говоря, установлен памятник к юбилею Великого посольства. Есть памятник работы скульптора Фрунгуляна, который там изображает Петра I там, с картой и со всеми делами. Это и для голландцев, ну, в этом случае это уже Бельгия, тоже такой интересный памятный момент в их истории. Ну, для некоторых, во всяком случае.
Да.
Что интересно, они став независимыми уже окончательно, да, они, в общем-то, не стали имперцами.
Конечно.
И они от амбиций-то были, в общем, избавлены.
И их налоговая система как раз это показывает. Вот если мы посмотрим, какие налоги у них стали, когда им позволили самим действовать, очень интересно. Очень интересный налог на слуг. Один слуга, 5 флоринов, 5 гульденов и 5 су. Двое слуг, 10 флоринов, 11 су. А трое слуг, 11 флоринов. А 5 слуг, 14 флоринов, 14 су. С одной стороны, это вроде бы убывающий налог, но с другой стороны, обратите внимание, налог на слуг, не имей слуг. Как вы думаете, какой подоходный налог они в конце концов установили? Они пробовали и определились для себя.
Неужели 13%?
1%! Причем с налоговым вычетом ниже 300 вот этих вот гольденов, ниже 300 флоринов, налога нет. Совсем неплохо.
Совсем неплохо.
Вот. Налог на наследство. Какой? Ноль. Они говорили, люди, собирайте и копите. Так?
Вот. Это вот эта протестантская этика? Это откуда вот это вот пошло? Почему? Почему так получилось? Я не знаю, пока вот из нашей передачи не помню ни одной истории, где это было бы так откровенно и так быстро работало.
Вот. Они посчитали, что трудиться полезно. Да?
Накапливать полезно.
Но как только ты начинаешь чего-то потреблять, что не входит вот в эту вот протестантскую этику, или что-то отличное, или что-то выделяет, вот давай вот тут мы с тебя введем акциз. Мы уже говорили, что много акцизов. Вот сейчас их станет еще больше, и совсем много. Потому что у нас
налоги на роскошь.
Не только на роскошь, но и на потребление. Они брали с потребления, они считали, что пока он накапливает, развивается, вкладывает производство, строит суда, пожалуйста. А вот, родимые, значит, за вино, за крепкие напитки, женепивси, вот эти, плати акциз, уксус акциз, пиво акциз, зерно акциз, мука акциз, фрукты, конечно, акциз, картошка, конечно, акциз, сливочное масло акциз. Дальше мы смотрим, мрамор, камень, черепица, свинец, трубочки курительные, табак, мыло, вот рыба была, соль, и так далее, и так далее, и так далее. И настолько привыкают голландцы, что когда в 18 веке, уже вот вы хотите в 18 перейти, так вот, когда в 18 веке пытались, ну зачем же такое, так много налогов, давайте мы сделаем единый, все Нидерланды возмутились. Не хотим, мы привыкли, мы бережливые, мы знаем, что если не хочешь платить налоги, не потребляй. Вот. Так, а если потребляешь, то используй. Как можно лишнее дерево или плохое дерево пускать на костарическое корабля, потому что там акцизы. Так? У тебя будет больше налогов. Вот. И дальше я смотрел, я просто поразился. На массе застав в городах было добровольное декларирование. Так? Это просто фантастика. Вроде бы жесточайшая система, но только в нескольких городах тщательно перепроверяли. Обычно написано, вот по документу того периода приезжает купец, и он сам декларирует стоимость товаров, которые он привез. Вот как вам степень доверия, а?
Вот. Ну, я думаю, что это давало свой эффект.
Более того, ему дают справку, после этого его нельзя перепроверять. Вот. И, как ни парадоксально, очень мало зафиксировано случаев, когда жулили в то время. Вот это невероятно, но факт.
Мне кажется, Александр Петрович, что мы столкнулись с каким-то особым путем и особым случаем. Неужели есть такая... Вот мы говорим, там, немцы аккуратные, хотя тоже немцы, это же были масса княжеств, там не было одной единой нации, да, и голландцы, вроде, тоже все разные. Все эти, даже сейчас существующие там на территории Бельгии разные народы, которые говорят на разных языках, а уж на территории всей Голландии тем более. Но есть какая-то вот эта вот ситуация общая, которая дает такой эффект. Они любят работать, они аккуратно исполняют свои обязанности, и даже безумные налоги они готовы платить до последнего, но потом все-таки наводят таки порядок, когда уже жить невозможно.
Да.
Что ж за люди такие? Или это все-таки особые обстоятельства?
Это и люди, и обстоятельства, и период, и подъем. Потому что Голландия в 17 веке – это великая держава, корабли, которые, флаг которой по всему миру, которая справляется в тяжелейших войнах с огромными своими сверхмощными соседями, иногда их проигрывает, конечно, но тем не менее живет, которая вынуждена собирать огромные деньги для этих войн, проводить колоссальные общественные работы, занимать массу денег. Это они делали, потому что плотины и...
Ой, кстати, уж раз на то пошло, а у них свои-то евреи были, у кого деньги занимать?
Ой.
В Голландии. Или при таком налогообложении для своих граждан евреям там делать было нечего?
Ну, вы знаете, ведь дело в том, что в 609 году уже появился Амстердамский банк. Так?
Угу.
И они занимают по всему миру. И мы видим, что в то время, начало 17 века, Амстердам – это мировой финансовый центр. Потому что это колоссальный банк, мы о нем в следующей передаче будем подробно говорить, какие он ценные бумаги делал, и как он работал с знаменитой маленькой Остинской и большой Вестинской, с маленькой Вестинской и с большой Остинской компаниями. Так, вот. Но для нас важно, что они создали мощнейшую еще банковскую систему, им не потребовались евреи при себе, потому что они сами стали...
Они сами были немножко евреи в этом смысле.
Конечно, сами стали прекрасными банкирами. Да, и стали убирать наличные расчеты, и стали вести расчеты по всей территории Европы и дальше на других континентах.
Но следующий этап развития, если у нас появился флот, если все встали на ноги, если все разобрались с тем, кому мы платим деньги и кому не платим, привыкли к акцизам и так далее, надо идти завоевывать мир. Нужно, чтобы Африка заговорила на Нидерландс, там, каком-нибудь языке. В Карибском море там острова кое-какие до сих пор, по-моему, Нидерландам принадлежащие. То есть, по идее, надо завоевывать мир.
Конечно.
Мы, видимо, не только финансовый, но и, кстати, бриллиантовый центр тоже находится в этих местах.
Конечно. И значит, мы будем говорить о том, как завоевывали мир, только завоевывали они его не мечом в основном, хотя у них были военные суда и много, а торговлей, деньгами, векселями, ценными бумагами. Вот такой специфический путь.
Особый голландский путь. Мировое господство, особый голландский путь. Это будет тема следующей передачи, посвященной налогам и финансам в Голландии. Это программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.